У каждого был свой спаситель. Мы записали множество рассказов, из которых видно, как люди выжили, хотя, по всем объективным данным, должны были умереть. Одна из женщин, Александра Михайловна Арсеньева, это чудо сформулировала так. «У каждого был свой спаситель». И действительно так. Не в том только смысле, что многие выжили лишь потому, что в самый трудный момент кто-то кого-то поднял на улице, вернул утерянную карточку, поделился последним. Была и более сложная зависимость. Люди остались в живых потому, что их держало на ногах чувство любви, долга, преданности ребенку, дорогому человеку, родному городу. Как говорит Ершова Зоя Александровна, улица Мартыновская, дом 19. Спасла нас всех, ну, всех ли я не знаю, надежда, любовь. Но я любила мужа, муж любил семью, дочку. Он близко служил, воевал, и вот, когда мы садимся что-нибудь есть, карточка его около нас стоит, и мы ждем, что должен вернуться. И вот только ради любви, ради надежды этой, мы все могли выжить. Очень было тяжело. Вот сейчас не представляю себе, ну как мы выжили. Спасались, спасая. И если даже умерли, то на своем последнем пути кого-то подняли, а выжили, так потому что кому-то нужны были больше даже, нежели самому себе. Вот и Арсеньева помнит, что нынешней своей жизнью она обязана людям, которые спасали ее и не раз. Кто спас меня? Вот недавно я нашла своего, можно сказать, спасителя. Она меня устроила в комсомольский полк. Нашла я ее совершенно случайно, она приехала на встречу школьных друзей из Алтайского края. А первый мой спаситель, я даже не помню его фамилии, но знаю, мы работали с ним вместе, что он был шофер. Кого он возил, уже теперь не помню, знаю, что его звали Саша. Очень симпатичный парень был. И вот как-то он приехал к одной женщине и решил забрать своего племянника. Привез он ей спирту немножечко, чуть-чуть гречневой крупы и, конечно, чурки отапливаться. Вот они сидят за столом. Какой-то сыр, как мыло, едят. А я лежу. Саша смотрит, кто это у тебя? Да вот женщину нашли без сознания, была бомбежка. Не знаю, кто она такая. А я-то его узнала, я так слабо-слабо говорю, Саша. Он так посмотрел, подошел ко мне и говорит, Александра Михайловна, это вы? Я говорю, я Саша. И вот он пошел на работу, а я там была списана, как пропавшая без вести. Пошел, сказал, где я. Ко мне пришли, потом уже на саночках доставили домой, больничный дали. А я уже умирала. Ну, девочки у нас были хорошие. Они с меня снимали платье. У меня платье с Невского 12, золотистое, шелковое. Невский 12, известный в Ленинграде ателье мод. Вот это платье выстирают. Я лежу голая. Наденут, выстирают, наденут. Каждый, кто приходил, все почему-то платье стирали. Я лежала в чистом, у меня не было вшей. На работе я осталась главным бухгалтером. Ну какой я главный бухгалтер, если я думала только о хлебе? И дочку я взяла с собой на работу. Сколько их, подобных случаев? Каждый отдельно может показаться нечаянным, но когда слышишь о них подряд, начинаешь понимать, что за этим стоит. Идем мы с Ларисой, дочь моей подруги Лены, через Баварский мост, что у Красной Баварии. Подходит моряк и говорит, «На, девочка, держи от дяди Вани!» И дал килограммовую банку американской тушенки. «Мы бегом домой, и все четверо, еле не разогревая», вспоминает Вера Ивановна Павлова. Тосно, улица Боярова, дом 52. Такие случаи запоминаются во всех подробностях. На всю жизнь врезалось и Баварский мост, И облик этого безвестного моряка, и как они ели эту тушенку, которая, может, спасла их, и Ларису, и Колю, взрослых ныне людей, у которых уже свои дети. И когда Павлова навещает свою подругу Лену, которая уже нянчит детей Ларисы, они вспоминают того моряка на Баварском мосту, и он уже существует и для внуков, которые его никогда не видели. В конце ноября мы потеряли хлебные карточки, пишет нам Зинаида Владимировна Островская. Запасов у нас никаких не было. Потеря эта для нас могла оказаться роковой. В соседней квартире жила семья Иваненко. Кроме четверых взрослых, там еще застряла семья невестки из Луги с тремя детьми. Младшая дочь хозяйки Ирина была замужем за капитан-лейтенантом, который погиб в первые дни войны. И вот выстраивается цепочка спасающих и спасенных. Моряки, сами жившие на полуголодном пайке, время от времени приносят семье погибшего товарища какие-то продукты. Тогда ведь все исчислялось на граммы, и что-то перепадает в критические для них моменты соседям. Валентина Ильинична Иваненко принесла нам стакан риса. Сейчас невозможно представить, что это тогда значило. А ведь у нее самой было 8 голодных ртов. Мне это вовек не забыть. Из их семьи остались в живых только Ирина и невестка с детьми, эвакуировавшиеся в феврале. Незнакомый, безвестный, безымянный солдат спас Марию Ершову. Он пришел к ней на прием в поликлинику. Стал жаловаться на расстройство желудка. Она спросила, что он ел. Он сказал конину. Я всегда очень застенчивая была, а тут впервые попросила, не сможет ли он достать мне конины. Он говорит, доктор, что вы? Неужели вы будете есть конину? Спросил адрес и принес мне большой кусок конины. Ну, я взяла, потом поделилась с соседками. Она рассказала это с удивлением. Столько лет прошло, и до сих пор удивительное, и, может, стало еще удивительнее. Потом задумалась и вспомнила, что ведь был еще человек, который ее спас без всяких даров, делясь совсем другим. Я уже получала рабочую карточку, и все равно я продала все, что могла на рынке. Зарплата у меня была приличная по тому времени, я все-таки врач. И я ведь все только для себя, детей-то увезли. И все равно я умирала. Меня тогда спасла соседка. Ее сейчас уже нет в живых, но я встречаюсь с ее дочерью Аллой. Один раз я просто не пошла на работу, не могла. Наконец моя соседка обнаружила, что я дома лежу, встать не могу, есть нечего, совершенно не отапливаюсь. Она забрала меня к себе. Мы жили в одной квартире. Полина немножко крепче была. Ломала, таскала какие-то дровишки, топила. Ее дочери было 6 лет, наверное. Полина согреет нас, чай нагреет. Я заболела в этот период воспалением легких. Так она пойдет на базар, поменяет там черный хлеб на кусочек чего-нибудь сладкого. Однажды дочь оставила ей вот такой кусочек хлеба, не съела сама. Мамочку она любила. И вот моя соседка Полина Георгиевна этот кусочек долго не ела, хранила. Потом все-таки съела. Никто не мог оставить на память даже кусочек того ленинградского хлеба. Каким бы дорогим, святым он ни был. Все же мы допытываемся, почему соседка взяла вас к себе? Что ее заставило? Ершова думает. Сперва она отвечает, мы в одной квартире жили. Потом говорит, мы дружили. Потом она находит какую-то во всем этом более важную, насущную мысль. Мы до сих пор дружим. Сейчас мои внучки дружат с ее внуками, ездят к ним в гости, они сюда приезжают. Мысль ее как бы восходит к достойности этой дружбы, к знатности ее происхождения. Блокадные испытания как бы украсили генеалогические древа обеих семей. Порядочность, благородство во время блокады стали семейной гордостью. Так, по крайней мере, наблюдалось во многих семьях потомственных ленинградцев. В трудовых коллективах, устойчивых, коренных, таких, допустим, как Кировский завод, публичная библиотека, металлический завод, милиция, там тоже репутация блокадных лет является как бы гарантией порядочности. Историк Татьяна Николаевна Токарева помнит, знает счастливые моменты своего блокадного жития-бытия, и связаны они все с тем же, с человеческой взаимовыручкой, добротой и добром, сделанным тебе, сделанными тобой. А у нас печурки не было. Была квартира, но не было печурки. А была большая печка, в которой мы жгли классические энциклопедии и так далее. Они не хотели гореть, но, в общем, ничего, жгли. И вот мы идем с хлебом. Короче говоря, мы с мамой его получили, и навстречу идет печник и несет печку. Мы его спросили, что да как. Он говорит: «Эту я уже продал, хотите, пойдем ко мне». И мы пошли. Это было на Белевском поле. Пришли, приходим в его квартиру, у него 8 человек детей. Причем у него еще там племянница и половина детей уже лежащих, собственно говоря, с голодухи, не встающих и очень слабых. Сам он еще ходит, жена тоже. Да, вот он дает нам эту печурку. А у нас положение такое, когда нам идти домой, собственно говоря, незачем. Там отец лежит, он лежит мертвый. И мы не сумели его похоронить, ничего не смогли сделать. А печник говорит: «А знаете что? А у нас тепло, оставайтесь у нас. Есть и у вас нечего, и у нас нечего, но у нас зато тепло. И мы остаемся. Мы с матерью остаемся. Он нам стелет на полу. Тут же его дети, 8 человек. Хозяйка приносит откуда-то из развалинного рядом дома дрова, и вот печурка все время горит. Все лежат почти в повалку. Что можно было обсуждать, как невкусные рецепты? И разговор идет очень долго, всю ночь. И мы остаемся у него 3 дня. И вот мы остаемся. И тогда решаем пойти посмотреть почту, пойти домой. А от кого вы ждали почту? А у меня муж был на фронте. Посмотреть газеты и так далее. Мы приходим, газет нет. Причем тут выясняется, соседи напротив говорят: «Да вот, приходил какой-то военный, забрал газеты. Но мы ему сказали, что вы умерли, потому что вас 3 дня не было». А это уж обычно было. Если 3 дня не было человека, значит, он уж погиб. Но все-таки он сказал, что еще зайдет. Короче говоря, это, оказывается, был мой муж. Он снова пришел. Приехал с фронта и без всяких, конечно, извещений, с мешком за спиной, со сгущенным молоком, пшеном и так далее. Первое, что мы решаем, это пойти к тому печнику. И тут, естественно, все очень экспромтно. Значит, мы забираем туда еду. И там у него остаемся до вечера. Ну, такая немножко сентиментальная история. Печник очень доволен. Он умный был, интересный дядька. Я бы сказала, категорию людей, которые недавно из деревни вышли. Они откуда-то из деревни приехали, это такие большие семьи. Вот у него 8 человек. Ну и проходит много времени, а мама моя преподавала в школе. После блокады мы возвращаемся в Ленинград, это, наверное, 46-й год, и мама, естественно, поступает обратно в свою школу в Володарском районе. Вдруг какой-то парень подходит и говорит, что вот, в общем, начинает говорить, что я очень рад вас увидеть, что папа много говорил о вас. Ну, в общем, выясняется история семьи печника. Отец умер, и умерло 4 детей его. Осталось 4 мальчиков. Часть их осталась. Это очень было трогательно, что в их семье память о нас и вообще обо всей этой истории. Что мы пришли, мы остались, мы с ними разговаривали. Они приняли как бы нас в свою семью. А мы были такие несчастные, в общем, ужасные, конечно. И как-то все это было очень трогательно. Мне не хочется это детализировать. Открывали других, открывали и себя с лучшей стороны. Блокадная жизнь, конечно, обнажила и самые затаенные, скрытые пороки человеческие, которые в обычной мирной жизни часто маскировались красивыми речами, заверениями, умением понравиться, быть душою общества и тому подобными способностями. Но происходило и обратное. За молчаливостью, угрюмостью, резкостью, неучтивостью вдруг открывалась такая готовность помочь, такая сила нежности, любви, сочувствия. Сотрудница Эрмитажа Ольга Эрнестовна Михайлова говорит: «Блокада нас настолько крепко связала, что разъять эту связь мы не можем до сих пор. Блокада раскрывала людей до конца. Люди становились как бы голенькими. Ты сразу видел все положительное и отрицательное в человеке. Добрые начала, хорошие стороны расцветали таким пышным цветом. Могу рассказать вам об Анне Павловне Султан-Шах, которая работает в отделе Востока. Она и сейчас еще работает. Она 50 с лишним лет работает в Эрмитаже. Это человек, который сделал для Эрмитажа колоссально много. И вот она в блокаду взяла на себя заботу о пожилом поколении Эрмитажа. А ей сколько было лет? Она была средних лет. Сейчас ей 80 с чем-то. Вот как она за ними ходила, как старалась их сохранить, но это громко звучит, но все-таки можно так сказать. Дать горячий чай, навестить лишний раз, если не пришел на работу, сходить выкупить хлеб, помочь там что-то сделать. А ведь сама была не в лучшем положении, чем все. Она не на каких-то особых была хлебах, она тоже работала, как и все. Удивительно, что и сейчас она осталась такой же, хотя внешне этот человек даже немножко суровый. Не сразу скажешь, что она такая добрая. А если человек имел какие-то плохие задатки, он и оставался плохим, может быть, даже становился хуже. Жадный, безусловно, мог стараться выжить за счет другого. А тот, кто не был эгоистом, тот все-таки так не делал. Он последним делился. Уже знакомая вам Таисия Васильевна Мещанкина горячо убеждала нас, сама она убеждена в этом, что голубые глазки у девочки, которая со двора всегда так бросается ей навстречу, соседке дочка, оттуда, из блокадного времени. Не такие, а эти глазки были у девочки, которую она подобрала на снегу. Идет женщина шагов 30 впереди, а сзади ее идет девочка. Эта девочка уже падает и отстает, а девочка лет 5. Я иду этой стороной, где завод «Прогресс», дочка у меня в детском саду. А эта девочка поскользнется, потом встанет и опять карабкается по этой каменной стенке. А это бабушка. Бабушка может быть такая же, как я, а глянется на нее и опять идет. Почему она ребенка не берет? Я не могла стерпеть. Я перешла дорогу, дом 13 напротив детского сада, и беру эту девочку. А она вот так смотрит на меня. У нее были какие-то особые красивые глаза. Эта девочка в серой шубке, в серой шапке меховой. Это в самый сильный мороз. Не знаю, откуда у меня взялись силы. Я этого ребенка беру на руки и несу в этот детский сад, где была моя девочка. Нина Николаевна мне говорит: «Куда вы несете?» «Нина Николаевна, я не могла пройти так мимо». Только я ее внесла, как она говорит: «Я кушать хочу». А там пахнет супом, хлебом. Я говорю: «Нина Николаевна, я иначе не могла, простите. Отнимите от моего ребенка паек, возьмите эту девочку». Я не знаю, почему я не могла. Я больше ничего не сделала, только вот это. Однако вернемся от знакомого к тому другому незнакомому человеку, к встречному. Кто он был, этот человек, который помог работнице Лидии Георгиевне Охапкиной тащить санки с вещами, а главное, с посылкой, где были продукты, присланные мужем с фронта. История Лидии Георгиевны Охапкиной — это особый рассказ. Жаль нарушать его цельность, но очень уж подходящий пример. Наступал вечер. Целый день она ходила, таща за собой эти санки, оформляла предстоящий отъезд, спасительную эвакуацию, и вот теперь надо было возвращаться домой с Чайковской улицы на Васильевский остров. Чемодан и посылку мне было вести очень тяжело, и я выбивалась из сил. На улицах Ленинграда, как только стемнеет, совершенно народу не было. Улицы были пустынные, тихие, была пурга, из-за нее еще идти труднее. На дорогах и панелях лежал снег. Его в ту зиму никто не убирал, ноги мои тонули в снегу, и я их еле передвигала. Часто останавливалась, часто дышала, вся взмокла, чувствовала, что по лицу и спине бежит пот. Стала считать шаги. Раз, два, три, так до десяти. Потом останавливаюсь, передохну. Опять раз, два, три, снова останавливаюсь. Я себя сравнивала с усталой лошадью, которую бьют кнутом. Она не может сдвинуться с места. Один раз я остановилась, чтобы передохнуть, а двинуться потом совсем не могла. Навалилась на свою поклажу и с ужасом думала, что же мне делать. Времени час ночи. На дороге ни души. Я шла по набережной Невы подальше от домов. Боялась, что кто-нибудь от домов из-под ворот может меня убить и отнять посылку. А бедные мои дети долго будут плакать и, не дождавшись меня, умрут. От этих мыслей у меня разрывалось сердце. Они уже с 8 утра не кормлены, находятся сейчас в холодной нетопленной комнате, в темноте, а я здесь, на улице, и никак не могу до них доехать. Что делать? Что? Постучаться к кому-нибудь, попросить помощи? Оглянулось, кругом темно. Да кто ночью пойдет? Скорее прихлопнут меня и все заберут. Нет, надо как-то двигаться самой. Чуть тронула санки, опять считаю, раз, два. Вдруг откуда-то взялась женщина, подошла ко мне и говорит: «Давайте помогу». Я обрадовалась. Она взялась за веревку и повезла, а мне велела толкать сзади. Я за ней не успевала. Она повезла одна. Я забеспокоилась, что она увезет, стала ей кричать: «Остановитесь, подождите!» Но она продолжала вести, не оглядываясь. Я хотела за ней бежать, но сразу же упала. Лежу и думаю: «Ну вот, теперь она увезет, а я здесь замерзну». Смотрю, ее уже нет. Я встала, потихоньку пошла, гляжу. Мои станки стоят, и на них все лежит, как лежало. Я обрадовалась, думаю, спасибо ей, спасибо. Взялась и повезла опять сама, доехала до Литейного моста, хотела через него проехать. Задыхаюсь, дышу тяжело, вся взмокла, с бьющимся сердцем. Но мосты охранялись. Стояли двое военных с винтовками, и меня не пропустили. Как я их просила, как умоляла, плакала. Они одно твердили — нельзя. Они советовали куда-то в обход. Но я уже не могла. У меня совершенно не было сил. Вот здесь, у санок, я замерзну. Значит, второй раз у меня срывается отъезд. Тогда потерялся сынишка, а сейчас я не могу. Обессиленная и одинокая, на всей улице ни души, я полулежала на санках по эту сторону Невы, а дети — по другую. Живы ли они? Может быть, уже умерли, кричавшие меня, голодные, в холодной темной комнате? От этой мысли я, как ужаленная, вскочила. Надо проехать по тропинке, по Неве. Но вьюга ее замела, и я не могу найти ее точно. Оставила санки на набережной, спустилась, попробовала немного пройти, но сразу почти до коленей утонула в снегу, поднялась наверх. Вдруг вижу, идет грузовая машина. Я стала кричать: «Помогите, помогите!» Машина остановилась. Спросили меня, в чем дело. Я объяснила. Машина была военная. Один солдат перебросил мои санки, помог мне забраться, и мы поехали. Ехали недолго. Главное, перевезли меня по другому мосту. Им надо было в другую сторону. Они торопились по делам. По их озабоченным лицам я поняла, что им не до меня. Но все же я им очень благодарна. Потом уж еле-еле я добралась сама, доехала, наконец, до дома. Время было уже 3 часа ночи. В сущности, через всю историю Лидии Георгиевны Охапкиной проходит цепь подобных вызволений, выручек, цепь, которая вытягивала ее, возвращала к жизни.